Здравствуйте! Это подкаст «Кино глазами режиссера». Самый честный подкаст об индустрии кино. Я решила предложить вам на карантине разобраться с документальным кино. Все о нем сейчас говорят, даже Минкультура наш проснулся и обещает повышенное финансирование и внимание к нему. В сложившейся ситуации можно как раз удовлетворить свое любопытство и попробовать разобраться, что же такое документальное кино. Как его отличать от всего остального и понравится ли оно вообще вам. Прежде чем вы наугад ткнете в онлайн-кинотеатре что-нибудь не то и возненавидите документальное кино навсегда, давайте попробуем разобраться. Для этого я пригласила выдающегося режиссера документального кино Алену Полунину, и удаленно мы с ней записали интервью. В условиях всеобщего карантина мы вынуждены были сделать это в Zoom, поэтому качество записи соответствующее. Заранее извиняюсь. Алена, привет! Я, например, сейчас, ты знаешь, монтирую документальный фильм, который долго снимала. Если вдруг упоминаю это, то сталкиваюсь с самой разной реакцией, вплоть до плохо скрываемого отвращения. Вот правда. В таких случаях я, конечно, сразу лезу в драку, а оппонент виноват и объясняет, что подумал, что я теперь сюжет для телека снимаю. А вот на прошлой неделе продюсер, с которым мы раньше сотрудничали, но не общались больше 2 лет, помолчал и сказал с искренним желанием помочь мне работой. Ах, ну раз документальное кино, ну вот мы сейчас как раз реалити запускаем, давай режиссером туда пойдешь. Даже непонятно иногда, как на это реагировать.
Да, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что, к сожалению, настоящее документальное кино, то, что кино, а не то, что телевизионные образцы, которые кино не имеют, как правило, отношения, просто в сети как-то организованы, по-моему, нигде не лежит. Да. Это первая проблема. Потому что по любому запросу, конечно же, выпадет куча фильмов про подводные лодки, снятые там для канала «Звезда». Я ничего не имею против телевизионных каких-то штук. Ну, то есть, если они сделаны хорошо, и почему бы и нет. Просто, к сожалению, вот эта проблема, которая возникла много лет назад, где-то после вот всплеска перестроечного кино, и дальше произошла как бы подмена понятий, потому что кино просело по понятным причинам, уж тем более документальное кино, и зато как бы очень ярко себя проявило телевидение, и оно, по сути, присвоило жанр. То есть стало называть документальными фильмами передачи, репортажи и все такое прочее, что, в общем-то, скорее публицистика, чем кино. То есть понятно, что эти жанры, они смыкаются. То есть все аудиовизуальные произведения, они как бы на первый взгляд здесь экран, здесь экран, здесь не актеры, здесь не актеры. Вот. Но суть абсолютно диаметральна. И тут, я не знаю, ну, можно начать посмотреть чудесный документальный фильм про кошек Стамбула. Вот на самом деле, я сейчас не шучу, зритель, который привык думать, документальное кино, это скучно, либо там старушки какие-то сидят, либо это говорящие головы в телевизоре, и как-то это все, вот все это как бы полный бардак в голове по поводу этого жанра. Вот. Но есть прекрасные, зрелищные, зрительские, зрительско-ориентированные, что очень важно, фильмы, которые, собственно, и попадают, к счастью, в прокат. Это очень правильно, потому что если речь идет о том, что давайте вернем как бы внимание зрителя к такому сложному жанру, то, конечно, логично начинать это с каких-то зрительских картин, в которых есть и доля развлечения. Вот. Поэтому вот можно начать с фильма про кошек Стамбула, вот, а дальше посмотреть мое какое-нибудь кино, например, «Революция, которой не было».
Я вот студентам и просто в личном разговоре всегда советую твой фильм «Непал Форева». Я еще, правда, не смотрела твой новый фильм «Своя республика».
«Непал Форева»? Да, я считаю, что это мой лучший фильм. И плюс это мой операторский дебют. То есть как бы это кино, которое я сделала от и до в таком как бы сплоченном коллективе из одного человека. В абсолютном жанре наблюдения. То есть если в «Революции, которой не было», или в «Непал Форева» там были какие-то примеси, какие-то эксперименты, вот, то здесь уже просто вот тот самый мой любимый и обожаемый метод наблюдения. Ну, конечно, я как любой режиссер, я как бы, ну, все-таки я не то чтобы я зациклена на себе, хотя зациклена на том, что я делаю. Но это очень просто объясняется, поскольку каждый фильм ты делаешь очень подолгу, на это уходит год, два, там, может, и больше. То, конечно, ты за это время не особенно, ну, я во всяком случае, не особенно отсматриваю, что там где появилось. Вот, потому что ты как бы, ну, находишься внутри какой-то своей истории, которую надо найти, снять, дальше как-то сложить какую-то такую монтажную фразу, чтобы она была воспринята зрителем. Вот. Поэтому я говорю, я в этом смысле как бы совсем не теоретик. Мне нравится очень много, нравится из того, что я вижу у выпускников Марины Размешкиной. И она их очень правильно учит, потому что вот те штуки, которые она им сразу вкладывает в их светлые головы, это то, к чему там, ты приходишь каким-то эмпирическим путем, набив кучу шишек и пережив кучу каких-то творческих разочарований, она им как-то очень правильно сразу ставит мозги на место. Вот. И опять-таки речь идет о том методе, который называется «муха на стене». То есть это метод абсолютного вмешательства в реальность и метод наблюдения. Вот, да, самый, казалось бы, самый простой метод, но он настолько непростой, поскольку он требует вот, действительно уже какого-то ювелирного вхождения в алгоритм. Этот метод наблюдения, вот, допустим, я очень часто вижу такой момент, когда режиссер игрового кино по какой-то причине, как правило, по причине заработания денег на телевидении, берется снять какой-нибудь документальный фильм. И так как технология не очень понятна, и со стороны это кажется, что это очень легко, то это два метода. Либо как бы начинается какая-то чудовищная постановка, плюс говорящие головы, конечно же. То есть самая как бы палочка-вручалочка, самая простая, которая всем приходит в голову. Либо часть какой-то чудовищной песни Акына, когда просто бессмысленное поливание с последующим на монтаже что-нибудь из этого сделаем. Вот. И правда, это вот документалисты становятся хорошими игровиками. Они снимают, как правило, хорошее игровое кино. А вот в обратную сторону почему-то не работает.
Ну ладно, есть хорошие.
Но есть исключения, подтверждающие правила, да. Но в принципе, я думаю, что самое разумное – это говорить, как оно есть. И даже, может быть, немножко пессимистичнее, чем оно есть, потому что это очень полезно, например, для тех, кто эту профессию выбирает. То есть нужно как бы прямо понимать, что ты должно быть в руках какое-то другое ремесло, другие возможности зарабатывать, потому что ты же не снимаешь документальное кино, как сумасшедший стрингер каждый день. Да? Это долгий процесс, проект может длиться, зависать. То нужно понимать, что это не принесет тебе тех денег, как, допустим, работа на сериалах. Или... То есть лучше себе сразу отдавать отчет в том, что это не будет пользоваться такими привилегиями, даже фестивальными, потому что на всех фестивалях, когда красная дорожка в начале фестиваля и в конце, всегда объявляют, а документалисты идут последние. И они действительно плетутся последние, замученные, не такие гламурные. Вот. Но я как бы всей душой их люблю, относясь к ним же, потому что я считаю, что это как бы совершенно аристократический как бы, вид искусства. И не искусство тоже. И мне даже нравится в каком-то смысле, что документалистика — это не как бы то, что к изящным искусствам точно не имеет отношения. Потому что действительно как бы лоб в лоб столкновение с реальностью, с реальной жизнью, прорастание в нее, ну как бы и очень трезвое, хорошее понимание, как на самом деле что работает.
Ну как же все-таки отличить теледокументалистику от арт-документалистики, от всего остального?
У меня по документальному кино я могу только, знаешь, вот в жанре немножко такой исповедальной мемуаристики. Вот я знаю, как у меня это получилось. Я помню, что я училась на высших режиссерских, и меня здорово мотало, потому что мне это хотелось снимать, и так хотелось и игровым способом, и документальным. И я, в общем-то, в какой-то момент чуть даже не поплыла в сторону игрового кино. Вот. Но случился ряд прецедентов. То есть приехал с мастер-классом прекрасный Алексей Погребной со своим документальным сериалом, который он снимал еще для телевидения «Вятки» где-то в середине 90-х, «Лёшкин лук» про семью фермеров. Как бы он сам был такой классный и настоящий. Все, что он рассказывал, это было так без вот, свойственных большим мастерам каких-то понтов и вот этой вот всей бронзовой такой биографичности. Ну, просто рассказывал, как он следил за жизнью героев, как он выстраивал из этого историю. Там действительно как бы полно было всяких драм, и это было очень обаятельно. И я как-то так кайфанула от всего этого, потому что до этого нам в основном показывали... нас, во-первых, не очень правильно учили, на мой взгляд, при всей моей любви к высшим режиссерским и уважении безумным. Но нам говорили, что сердце документального кино — это интервью. А тут приезжает человек и показывает какое-то совершенно свежее, безумно захватывающее, поскольку это сериал документальный, такая докудрама. И это мне очень здорово свернуло башенку в хорошем, самом, я думаю, направлении. Вот. Я просто до этого не видела ничего похожего. И мне понравился мастер, я подумала, что документалистика — это интересно, наверное, поскольку я об этом ничего не понимаю. Ты знаешь, у нас учились какие-то такие бывшие бандосы, которые обожали всякую тематику а-ля бумер. Учился миллионер один очень интеллигентный, который как-то ухитрился чистыми руками создать свое состояние. Ну, в общем, это были, конечно, два офигительных года. Я все время, у меня крутится название того фильма старого голливудского «Лучшие годы нашей жизни». Вот. Правда, два года труда, учебы, дружбы, пьянок, веселья, страхов каких-то, потому что ни хрена не понимаешь, все время что-то делаешь не так, у тебя ничего не получается. Вот. И все вот это, конечно, офигенно было.
А как Герц Франк на тебя повлиял?
Герц Франк приехал и устроил какой-то эксперимент, он прямо в мастерской начал снимать методом интервью, значит, показал, как работать с естественным светом, за что я ему безумно благодарна, потому что как бы я не использую искусственный свет на съемках. И он просто задернул шторы, отогнул одну и сказал, что вот, пожалуйста, посмотрите, какой потрясающий у нас сейчас там такой выхватывал такой тонкий луч лица. Вот, это был полумрак, и сразу ситуация приобрела художественность. То есть он был художник, помимо того, что... Потому что многие как бы документалисты, они классно мыслят, они умеют найти историю, как бы они знают, куда ее вести, но вся как бы изобразительная часть ложится часто на оператора. И он, конечно, был очень трогательный, но он меня взбесил, потому что он начал снимать какую-то, значит, по очереди все передавали друг другу большой микрофон и должны были рассказать что-то очень такое исповедальное. И это был очень смешной кадр, безумно смешной, потому что, значит, все это снималось одним кадром. Когда очередь дошла до забившейся в какой-то самый темный угол меня, я там сидела как злобный хорек. Сказал, я не буду, я не хочу, почему я должна? То есть это было... То есть все такие расслабились и рассказали какие-то слезливые истории, а я, значит, и он очень на меня обиделся, и мы поругались, и больше к нему не приходил на мастер-класс. Я сидела в монтажке и монтировала какую-то работу. А потом мне стало скучно, я выползла из монтажки и пошла посмотреть, что происходит в кинозале. В кинозале происходил фильм Герца Франка, тоже в неизвестном мне тогда жанре «Я кино». Uh-huh. Где он просто снял кино про свою жизнь, про свою ушедшую от рака жену, про то, как ему чинили сердце, поставив туда клапан свиньи, кажется. Вот. Я приоткрыла дверь, засунула туда, значит, любопытный нос и замерла. Я начала смотреть на то, что происходит на экране, заползла в этот темный зал. Это был как бы тоже такой инсайт. Вот, после чего я подошла к Герцу Франку и начала, значит, всячески вокруг виться лисой. Вот, потащила ему показывать документальный материал. Он очень мной заинтересовался, попросил меня показать весь остальной материал. Я ему принесла. Тут он меня страшно отругал, сказал, а почему ты снимаешь без оператора, ты не умеешь снимать. Ну, просто чисто технически ты сама себе гадишь все время. То у тебя пересвет, то у тебя расфокус, и вообще это просто не дело. Ты, считай, подруга просрала кучу классных сцен. Вот. Это тоже был хороший совет, который мне надолго пригодился, пока я снимала с операторами, чем с одними и теми же. Ну, это были очень крутые все эти люди, и Алексей Погребной, и Герц Франк, и Кшиштоф Зануси. Это, конечно, и Андрей Николаевич Герасимов, это просто великолепные какие-то люди. Мне очень повезло, что они мне повстречались. Михалков. От михалковских мастер-классов у меня до сих пор происходит осознание каких-то вещей, потому что мне очень нравилось, как он ведет свои мастер-классы. И потом, когда мы делали книжку про высший режиссерский такой толстый талмуд, в стыду своему, я не помню, как он называется. Я как бы делала там несколько глав, с кем-то я встречалась, разговаривала, собирала какой-то материал, а для главы про Михалкова я просто расшифровала кучу его мастер-классов. Они меня прямо на подкорке записали. В тот момент я еще была совсем салага и снимала только какие-то кривые этюды. Даже не хочется об этом вспоминать. Вот. И поэтому все эти мастер-классы для меня звучали немножко на языке суахили, эта история. А потом, когда я начала работать, я вдруг поняла, а, так вот что он имел в виду. То есть тут обязательно как бы нужно очень-очень много набить практическим способом шишек, вот, чтобы какие-то вещи потом понять.
Но он же, ну, как игровик рассказывает, то есть что из-за...
Да, да. Ну как, он же говорит про атмосферу, про сценарий, про образность. То есть это все равно вещи, которые игровое кино или документальное тут не имеет значения, потому что игровое кино может быть абсолютно не как бы безобразным, с трескучими диалогами и совершенно не без ссылки на языка. Документальное кино может быть более просто оверхудожественным, если в нем все вышеперечисленное есть. Меня тут зовут попробовать помочь, значит, с преподаванием в Московской школе нового кино. Вот у них, кстати говоря, целый семестр игровики учатся документалистике. Конечно, кого-то может и на эту сторону баррикады заставить переметнуться, ну, потому что документальное кино — это такая странная штука, в которой, если ты влюбился, ты пропал. Все, ты адепт.
Ну, да.
Вот. То есть если ты это делаешь вот не потому, что тебе пришлось, ой, заказали там документалку. Ну, такие случаи мы не разбираем, это как бы просто мука и, как правило, так себе результат. Таких случаев я знаю просто кучу.
Слушай, ну вот ты, страшно сказать, можно это вырезать, да, но 15 лет занимаешься документалистикой.
Да.
Как ты сама объясняешь людям? Вот телек снимать, ты журналист, или что, или
конечно, да, все время путают. Это тем более, когда ты работаешь, например, без съемочной группы, то, конечно, сейчас же размывание жанра, то есть вот я так витиевато начала говорить про то, что в 90-е годы мы потеряли, то есть документалистика ушла в глухое, в общем-то, подполье, ну, документальное кино, а как бы ее заслонила собой телевизионная публицистика, которая назвалась документалистикой. И так это и происходит до сих пор, когда говорят, в эфире фильм такой-то. Ну, это не фильм, это репортаж, это не как бы репортаж или там передача, но никто не парится по поводу терминов. А на самом деле это очень важно. Вот тут без всякой магии, тут очень важно отстаивать, быть пуристом, занудой, консерватором. Очень важно отстаивать границы жанра. Потому что сейчас есть новая как бы тенденция, учитывая, что снимать кино уже можно на телефон. То есть у меня есть, допустим, знакомая, которые там работали стрингерами в «Горячих точках», и они очень классные, я очень уважаю то, что они делают, я уважаю их как личностно, то есть потому что профессия военкора, она очень, на самом деле, прямо скажем, это не в офисе сидеть. Но они, многие, со многими я цапалась, потому что они на полном серьезе считают, что они тоже снимают кино. Как бы эффект вот этой подмены я замечаю все время у телевизионщиков и вот у людей, которые находятся в этом таком сером поле обозначений, которые вот занимаются там стрингерством, репортажники или блогеры. Окей, вам может нравиться это как репортаж или как там, не знаю, какой-то персона, которая способна какое-то аудиовизуальное высказывание, но это не кино. Некоторых людей удается не просто убедить, а они начинают как-то серьезно интересоваться жанром.
А как дифференцировать? Дифференцировать
начиная с обозначений. Но я же как идеалист сейчас рассуждаю, я же понимаю, что не будут в телеэфире... То есть у меня, допустим, была такая история. Я была на съемках и как раз снимала эпизод, когда мои герои усели смотреть репортаж про то, снятый, условно говоря, в соседнем батальоне. Вот. Снимал очень известный военкор. Очень крутой, известный, классный дядька, выпивоха, абсолютно бесстрашный до какого-то просто, не знаю, нечеловеческого свойства. Его все обожают. И, ну вот, блин, он сидит в студии, и там объявляют, сейчас мы покажем вам фильм такого-то, такого-то. И начинается фильм, 15 минут, такой крепкий репортаж, хороший, честный репортаж, и закупка. И мои герои, которые люди, вот там прям собрались, там несколько человек сидело, они как бы люди далекие максимально от всех там видов искусств, и один из них вдруг говорит, а почему кино сказали будет? Это же не кино, это репортаж. То есть на самом деле вот бывают такие моменты, когда сама удивляешься, да? То есть это было сказано с такой легкой как бы обидой, что вы меня тут запутали. Я тут, значит, приготовился смотреть сагу, а вы мне показали вот такое.
По твоим ощущениям, позиции документального кино изменились по сравнению с 15 лет назад, например?
Да, и действительно был долгий период, когда документалистика, она была такая совершенно маргинализированная. То есть это были какие-то полупопольные киноклубы. Ну, понятно, что о телевизионных эфирах могли мечтать только те, кто делал какое-то там заказное и очень форматное нечто. Ну, как кино это трудно назвать, как правило. И это было очень обидно, потому что до массового зрителя это все не доходило, а это же не бумажная архитектура, ты же снимаешь для зрителя, ты же не только свой какой-то кайф ловишь, не только свои какие-то преследуешь, не знаю, там, воплощение каких-то своих там намерений, вот, но это очень важно, то есть ты кино сделал, и все, и дальше его должны смотреть люди, и оно должно какую-то свою роль выполнять, там, не знаю, эта роль может быть разная, вот. И это был очень как досадный момент, и был тогда еще, на мой взгляд, великолепнейший фестиваль Art Dog Fest. Когда-то это реально был лучший документальный фестиваль. На мой взгляд, сейчас лучший документальный фестиваль – это Докер. Помимо того, что они прогрессивные, модные, молодые, с очень крепкой программой, вот балансировать на какой-то очень узкой кромке и абсолютно, вот, что называется, политику не хаваем, это очень важно. Вот. Но они, правда, крутые, потому что у них получается фестиваль хорошего европейского уровня. Хотя делает его просто группы энтузиастов, и каждый раз я на это смотрю и думаю, боже мой, ну почему им не дают государственный бюджет на это? Потому что они делают реально очень крутой продукт. А потом, я помню, что я давно в каком-то родильном интервью, по-моему, поскольку я сняла фильм «Революция», который не было, был какой-то такой интерес пресса ко всему, и я говорила, что вот, надо сделать документальное кино модным, чтобы зритель перестал его шугаться как чего-то скучного, плохо снятого. Я это там как в каком-то радиоэфире говорила. Но я это говорила просто в никуда, потому что сама я совершенно не, как сказать, у меня нет никаких амбиций культуртрегерских или там движения какое-то организовать. То есть мне, честно говоря, хочется просто заниматься своим любимым делом, и все. И достаточно. Вот. Но начали происходить чудеса. И это стало происходить. Открылся великолепный ЦДК, Центр документального кино, значит, да, на парке культуры. Докер. Там стали появляться просто куча журналов, вдруг стало каких-то изданий модных, хороших, значит, прогрессивных. Изданий стало интересоваться документалистикой. И документалистика стала чем-то актуальным, бодрым, как бы ассоциирующимся уже не с чем-то таким пожилым, бабушки в шалях, которые сидят в Екатеринбурге и слушают какого-нибудь, значит, там, Шемякина. Ну, какая-то такая секта такая, да, такая забавная, трогательная по-своему, но совершенно нафиг не нужная человеку другого поколения. И вдруг документальное кино стало прям такой вот какой-то момент на тупе. И это было так круто. Ну, и сейчас это продолжается, в общем, тенденция, но она продолжается не по такой экспоненте, как хотелось бы, да, то есть при этом я прекрасно отдаю себе отчет, что никогда документалистика именно в силу своей неразвлекательности как жанр, она, конечно, никогда не будет там чем-то мега популярным, и это совершенно нормально. Ну, не может быть, я бы хотела больше смотреть, но с другой стороны, я понимаю, что это документальное кино, а не видос с YouTube с кошечками и красивыми девочками. Возможно, было бы намного больше просмотров.
Ну ладно, ладно.
Но я рада и тому, что смотрят.
Да, это уже, да, большое дело. Спасибо большое, Алена.
Спасибо, очень приятно было с тобой общаться.
Да. Пожелай слушателям с документалистикой что, полюбить, начать отношения?
Я совершенно точно могу пожелать слушателям не смотреть телевизионное документальное кино, не смотреть телевидение вообще. И просто запомнить, что документальное кино – это один из подвидов кино. Он не имеет отношения ни к публицистике, ни к журналистике, ни к телевизионной продукции, ни к тому, что делают блогеры. Если человек хочет подойти осознанно, то ему нужно немножко вначале разобраться в терминологии, отчеркнуть меловый круг и посмотреть, какие действительно хорошие образцы этого непопулярного жанра.
Вот с Аленой Полуниной мы обсудили азы документалистики. В описании к этому выпуску я размещу ее краткую биографию и название ее фильмов, которые уже можно посмотреть в интернете. А еще ссылку на статью Арзамаса, и основательно разбирают основные жанры документального кино. И в каждом приводят примеры из классики. Но как бы это странно ни звучало, я бы не советовала начинать с классики в документальном кино. К ней всегда можно будет вернуться. А вот как раз в последние годы происходит бурный расцвет документалистики во всем мире, и поэтому сейчас можно легко найти фильмы самых разных жанров, даже документальных комедий или хорроров, которые уже легко соревнуются и с голливудскими блокбастерами, и романтическими комедиями. Алена упоминала открывшийся центр документального кино в Москве, но это не только сам кинотеатр, специализирующийся на документальном кино, но еще и с недавнего времени платформа, которая доступна в любом месте, где они же собрали практически все лучшее, что у них шло в прокате. В честь карантина они сейчас предлагают 10 дней в подарок, но ежемесячная подписка у них на порядок дешевле, чем у Кинопоиска или Амедиатеки. Здесь в одном месте, без потребности шерстить торренты, вы сможете посмотреть все основные документальные фильмы последних 10 лет. Есть фильмы в оригинале, что всегда ценно, и даже немножко игровых. Я желаю вам от души поковыряться в документальном кино, найти то, что вам понравится. Ставьте лайки этому подкасту и зайдите на страничку Patreon. Пока!